Глава первая. Дорога в центр удержания. Я в одиночной камере, в пересыльной тюрьме. Только что у меня забрали всю мою одежду, кроме брюк почему-то, и выдали шлепанцы и кофту на 3 размера больше. Я просила оставить мне кроссовки, хотя бы без шнурков, но молоденькая негритянка, что руководила моим переодеванием и последующим фотографированием, пообещала принести мне носки. В камере размером 3 на 3 метра я одна. Посередине странная конструкция из железного, едва не заиндевелого от ледяного кондиционирования унитаза и приделанной к нему небольшой раковины. Надо что-то тянуть или давить, или дергать, чтобы из крошечного кранчика вверх забила струйка воды. Я не нашла, как это включить, хотя очень хотелось пить. Оказывается, кранчик мой просто не работал. Сбоку каменный выступ, предназначенный, очевидно, для сидения, но можно и лечь, если свернуться калачиком. Однако он промерз, и сесть, а тем более лечь, холодно. Единственное, что можно сделать, это ходить по камере 2 шага в одну сторону, 2 шага в другую, и такое хождение немного согревает. В тяжеленной металлической двери зарешоченное окошко, но ничего не видно. Снаружи оно задвинуто раскладной ширмой, да и не слышно ничего. Дверь закрыта, никому нет до меня дела. Самое время впасть в отчаяние и начать биться головой об стенку. Для начала я собралась в очередной раз горько заплакать, но потом спросила себя, ну сколько можно реветь? От чего я сейчас страдаю? От чего конкретно? Можно ведь сосредоточиться на физиологии и оставить в стороне сожаление и раскаяние. Мне холодно? Да, очень. Тогда надо не лить слезы попусту, а решать эту задачу. Придумывать что-то срочно, чтобы по возможности устранить причину этого страдания. Например, стучать в дверь или кричать в окошко, а не изображать загнанное в клетку разумное, но бессловесное животное. Имея уже к этому моменту опыт бесполезного стучания и кричания, я должна, тем не менее, пробовать еще и еще. Однако попробовать не успела. Неожиданно дверь открылась, и та же девушка действительно принесла мне длинные хлопковые носки. А увидев, как я натянула толстовку рукавами на ноги, чтобы их согреть, принесла мне еще одну. Когда же я пожаловалась, что хочу пить, а кран не работает, она отреагировала сразу же. «Воды в бутылках нет», — ответила девушка. «Но могу дать яблочный сок». И действительно дала маленькую упаковочку. Не улыбнувшись мне ни разу, никак не высказав своего участия, она сильно облегчила мне ожидание. Теперь я могла сесть и даже лечь, в таком одеянии стало намного теплее. Позже я не раз сталкивалась с таким отношением к заключенным. Помощь в данном случае вовсе не означает сочувствие. Просто некоторые люди делают хорошо свою работу, а некоторые плохо. И это отражает их личное отношение к своим обязанностям. А отношение к задержанным всегда одно и то же. Полное равнодушие. Через час, а может полтора, время было никак не отследить, принесли и просунули в окошко пластиковую упаковку с чем-то теплым, похожим на еду, но практически несъедобным. В вязкой коричневой жиже, изображавшей, по-видимому, мясную подливу, плавали макароны. И все это стремительно остывало, отчего становилось совсем уж непригодным в пищу студнем. «Так, теперь мне не так уж катастрофически холодно. Зато теперь мне голодно», — пыталась подшутить я над собой. И тут же признала, что эта еда, по крайней мере, подается горячей. Просто она не такая, как я привыкла. Вероятно, какие-то люди и на воле едят что-то подобное. Просто я об этом не знаю. Не вращалась в подобном обществе. А здесь, если быть реально голодной, то есть готовой поглощать все без разбору, запивая холодной водой, а не привычным горячим чаем, вполне можно голод утолить. Зато есть возможность оценить прежнее излишество. Не просто стремление выбрать, чтобы такого повкуснее съесть, а еще и время потратить на то, чтобы это приготовить. Так что все это мелочи, а вот оно самое страшное испытание. Мне одиноко. Я предоставлена самой себе в этой камере, в целом в этой борьбе за выживание. Нет никакой поддержки прямо сейчас. И это очень непривычно. Я полностью изолирована, совсем-совсем одна, Просто даже звуки, изредка доносящиеся извне, смех и разговоры проходящих мимо дверей охранников, скрежет ключей и скрип открываемых по соседству дверей, грохот от случайно упавшего на каменный пол подноса — все это воспринимается как признаки существующей где-то рядом жизни, хотя и смежной, но настоящей. И неизвестно, сколько такое состояние продлится. Никто не собирается снабжать меня информацией. Я не та фигура здесь, которую надо уведомлять, что со мной будет и когда. Посадили, вот и сиди. Сказали чего-то ждать, вот и жди. А чего ожидать, не моего ума дело. А главное, никто ведь и не знает ничего. Представители власти исполняют свои узконаправленные инструкции. Я уснула на каменной кровати. Снотворное все же подействовало. Чтобы достать пластиночку с четырьмя маленькими таблетками из багажа, я проявила виртуозные навыки, которых в себе не подозревала никогда ранее. Искажение информации о своей неизлечимо больной ноге, ловкие действия руками в тот момент, когда я же сама отвлекала персонал разговорами и действиями, умение носить кусочек фольги под языком и при этом еще и членораздельно разговаривать, умение пойти в туалет и там выпростать одну таблетку из пластинки, проглотить, не запивая, а остальные спрятать в карман джинсов, это после всех предыдущих манипуляций выглядело уже совсем просто. На меня снизошло отчаяние раненого зверя. Я догадывалась, что без снотворного пережить последующие события мне, суперэмоциональной и восприимчивой, будет сложно. Настолько я была не готова к такому резкому повороту в своей судьбе. А так, если не получится совсем отключиться, может хоть появится какая-то отстраненность и упростит восприятие неизбежного. Когда в двери заскрежетал ключ и меня попросили на выход, я весьма резво подскочила. То есть по эффекту плацебо я больше сама себе внушала сонное состояние, чем оно было на самом деле, к сожалению. Слабоваты оказались таблеточки. Или просто организм не замечает в стрессовой ситуации сложных механизмов их действия. Мне вернули мои кроссовки без шнурков, но забрали вторую толстовку. И женщина в черном, конвоир, обвешанная дубинками, наручниками и пистолетами, показала мне, как надо встать, чтобы ей удобно было застегнуть и запереть на ключ кандалы на моих ногах. Лицом к стене, ладони на стену, ноги расставить широко и не двигаться. Всего делов-то. В таком снаряжении уже не просто пройти несколько метров до автобуса, а тем более забраться в него по ступенькам. В момент, когда конвоирша открывала дверь в автобус, а я пыталась к этой двери приблизиться, эта женщина неожиданно шарахнулась от меня. «Не так близко! Не подходи ко мне близко!» Вдруг завопила она, чем меня сперва удивила, а потом почти насмешила. Обвешанная оружием, это она испугалась меня, скованную по рукам и ногам. Хотя кто ж знает, какой опыт ей пришлось пережить, ведь работа ее перевозить преступников в специальном автобусе не предполагает информацию, кого она везет и зачем. «Все, что она знает, это куда?» — догадалась я. «Ну, хоть это она мне скажет, наверное». «Куда мы едем?» — поинтересовалась я. «В Броуэрт тебя везут». Ответила добрая женщина, совершенно не вникая, говорит мне о чем-то эта фраза или нет, и дала понять, что разговор закончен. Меня закрыли в огромном зарешоченном автобусе, усадив кое-как на деревянную лавку и пристроив ноги в кандалах под нее. Удалось отодвинуться немного в сторону от прямого потока ледяного воздуха. Уже хорошо, ничего не видно в окна, не страшно. Сколько будем ехать? А какая разница, если хорошо подумать? Налогоплательщики Майами осилят мой переезд как-нибудь. Заплатят водителю и конвоиру их немаленькую зарплату. Бензин тоже не проблема. Поэтому мне-то что беспокоиться? Я теперь буду концентрироваться на сиюминутных проблемах. А то можно свихнуться, думая о великом. Через 2 или 3 часа, опять же, никто не собирался докладывать о времени, стемнело. И уже в темноте мы съехали с федеральной трассы на небольшую узкую дорогу, поездили немного кругами между невысокими строениями и, наконец, проехали со всеми предосторожностями через массивные ворота в высоком бетонном заборе. На пропускном пункте мои сопровождающие вышли из автобуса для сдачи оружия, Интересные, конечно, правила. Своих перестреляют, что ли? Охранник в будке передал по рации: «Одна фимейл доставлена». Позже я возненавидела это слово, обозначающее пол, потому что в моем сознании оно стало прочно ассоциироваться с понятием «самка», в отличие от «мейл» — «самца», и особенно в отличие от «вумен» — «женщина».